Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Валерьевич Алексеев. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор продолжает цикл бесед о монархии, о мировых монархиях, о русской монархии, конечно же. И сегодня он посвящен такой теме, как кризис монархии. Насколько он был инициирован какими-то внешними силами, был ли он имманентно присущ самой форме монархии. Вот бывает что-то изживает, дерево растет, растет, потом раз, неожиданно падает, потому что уже вышел срок, что называется. Очень модно было так и говорить о монархии, что вот для своей эпохи, там эпохи феодализма или еще раньше, это было правильно, разумно, вполне имело право на существование. Но пришла новая эпоха, эпоха прогресса, эпоха пара, эпоха автомобилей, бензиновых двигателей и так далее, и так далее. И вот это новое время вступило в противоречие с этими формами существования государств. И монархии стали рушиться. Собственно, процесс пошел активно после Первой мировой войны. Собственно, Первая мировая война возникла не для того, чтобы уничтожить монархии, но побочным эффектом этой войны явилась именно крушение четырех крупнейших мировых монархий: австро-венгерской, османской, русской и германской. Евгений, вы согласны с тем, что все-таки монархии себя стали изживать к началу XX века? Или это точка зрения, которая нам искусственно внедрялась в течение многих лет?
Ну, действительно, давайте так, что я бы оспорил, во-первых, тезис по Первой мировой войне, потому что если мы посмотрим, кто были основные бенефициары Версальского мира, то окажется, что это прежде всего Соединенные Штаты, а мы теперь люди все-таки, которые, ну, немножко так в теме и не зашорены, знаете, такими либерально-цивилизационными шорами, которые вот показывают, что это явно такой вот был порыв народа освободиться от колониальной зависимости Британии. Я все-таки склонен думать, что та часть конспирологических теорий о том, что это был искусственный масонский проект по созданию искусственного государства, государства без корней, государства, которое не связано было ни династическими связями, ни религиозными обязательствами перед церквами Европы, безотносительно это католики, протестанты, хотя, в общем-то, в основном, конечно, США наводнили протестанты, которые бежали от контрреформации в том числе. Но, тем не менее, исходя из этого, можно сказать, что Соединенные Штаты — это полностью цивилизационный и масонский проект. Все президенты США были членами тех или иных лож. Элита Соединенных Штатов проходит инициацию тоже в масонских ложах. Самый крупный масонский храм в мире тоже находится, как известно, в США. Поэтому бенефициарами и выгодоприобретателями Первой мировой войны вышли США, а мы помним, что накануне, в 1913 году, создана Федеральная резервная система. И очевидно, что...
И доллар стал мировой валютой очень скоро.
Это уже после Второй мировой. Это как раз цель Второй мировой войны была. Добить остатки традиционных суверенных государств Европы. А Первая мировая война действительно... Масонские США, масонские Франция и Англия поставили себе задачу, но не декларировали, конечно, это нигде. Уничтожение центральноевропейских монархий и монархий Российской империи.
Чем досадили монархии, так сказать, мировой закулисье? И у меня вот вопрос в связи с тем, что мы заговорили о масонах в Соединенных Штатах. Но ведь не секрет же, что в США огромное количество церквей. Ходить в церковь до недавнего времени было просто необходимо, иначе ты жил где-нибудь в каком-нибудь городке, не ходил в воскресенье к службе, на тебя показывали пальцами. Сейчас этого, правда, уже нет. Вот какая церковь, какие церкви, вернее, в Соединенных Штатах, и чем они отличаются от, может быть, западноевропейских церквей? Есть какое-то отличие принципиальное?
Ну, слушайте,
вроде масоны, так сказать, у власти, и тем не менее столько
поэтому...
церквей.
Ну, там же декларируется вроде как многообразие религий, да, то есть свобода совести. Но при этом все забывают, что есть церковь сатаны, есть церковь мормонов.
Которые не запрещены нисколько.
Которые не запрещаются, да. Наоборот, те ортодоксальные течения христианства, наоборот, подвержены гонениям. И был недавно иск в Конституционный суд США о запрете устанавливать на территории госучреждений США кресты как символы христианства. Чего не скажешь о других, кстати, религиозных направлениях. Я что-то не помню, чтобы были иски в отношении иудейской религии. В основном, конечно, в США доминируют протестантские церкви, и в основном даже именно не лютеранское, а кальвинистское направление. А мы знаем, что Кальвин, в общем-то, был не только еретиком с точки зрения католической церкви, но то, что он проповедовал так называемую уже предопределенность по факту социального статуса, то есть вот он декларировал, что если человек изначально рожден богатым или приобрел богатство, то он этим самым своим богатством как бы заявляет право на будущее расположение в раю. То есть это как бы богоизбранность.
И подчеркивает, что вот путь, которым он идет, он правильный.
Да, да. Не общепризнанные нестяжательства и, как Господь говорил, не копите богатство на земле, а тут наоборот, противоположная точка зрения. Именно богатство на земле как гарантия того, что ты переступишь порог в иной мир, тоже попадаешь в рай. То есть это вот такая вот совершенная ересь, но для, так скажем, буржуазного общества, лишенного и религиозной, и аристократической, и монархической традиции, это была норма. И понятно, что такие агрессивные республиканские масонские страны, как уже пережившие несколько революций и якобинский террор Франция, и масонская конструкция североамериканские Соединенные Штаты, не могли мириться, что есть цивилизационные альтернативы в лице во многом военно-аристократических монархий Германии, Австро-Венгрии и России. Поэтому сказать, что Первая мировая война – это просто конфликт из-за Балкан, вот, на мой взгляд, это слишком упрощенная точка зрения на данную тему. Мне кажется, что все-таки... Кстати, кайзер Вильгельм писал о том, что он, когда еще только его просили ответить, он говорил, передайте в Берлине вашим масонам, что я от престола не отрекусь, то есть он недвусмысленно дал понять, что именно масонство и масонские германские ложи стоят за ноябрьской революцией в Германии 1917 года. Ну, а уж про февраль-март 1917 в России мы все знаем, что...
Да, первое временное правительство практически все
да, конечно. И Гучков, и Коновалов, и Родзянко, и так далее, и так далее. Я не говорю уже о военной ложе, в которой состояли практически все, весь высший генералитет империи.
А в 2014 году все-таки что известно о периоде вот несколько месяцев предшествующих войне? Можно ли сказать, что масоны очень поработали на стравливании?
Ну, конечно, этим? Конечно. Ну, достаточно сказать, что Гаврила Принц был членом «Черной руки», который подчинялся Великому Востоку Франции. Это же известный уже теперь факт, доказанный, поэтому... Понятно, что убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, который был, кстати, принципиальным противником войны Австро-Венгрии и России, и он говорил, что если это произойдет, то это погубит обе государства. И вот именно этот человек был убит, ну, как говорили, сербским патриотом, но теперь мы понимаем, что это была просто марионетка в руках за кулисы.
Не могу не задать вопрос, чем монархия лучше? Залог ли это стабильности? Залог ли все-таки какой-то выстроенной системы отношений, когда монарх, он помазанник Божий, он не просто как бы некий назначенный кем-то чиновник, временщик, который какое-то время находится у власти, должен набить свои карманы, потом, так сказать, удалиться, потом придет другой, который тоже мысль одна – набить свои карманы.
И обеспечить себе и своим потомкам будущее.
Да, обеспечить будущее, отогнать деньги в офшоры и так далее.
Ну, тогда офшоров не было, но тогда можно было, как светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, их вывести в Лондон и разместить в лондонском банке. Так что бегство
тех же чьей-то пожиживлей.
Да, бегство капиталов началось не вчера и не позавчера, а так лет 300 назад. Что касается преимуществ, ну, знаете, преимущество вообще идеальной системы, как и идеальных людей, не бывает. Вот есть системы более адаптивные к тем или иным народам, а есть неадаптивные. Вот опыт России показывает, что монархическая форма правления, она адаптивна для народа, и народ, и страна, и народ в монархии развивались. Сказать, что процветали, нельзя, потому что все-таки Россия – это аграрная страна. Мы знаем, что аграрные государства, аграрные страны, они очень низкорентабельны с точки зрения добавочного продукта. Поэтому...
Плюс войны бесконечные, плюс всякие...
Это да, это я говорю в данном случае об экономическом аспекте, я не говорю о, скажем так, объективных факторах. Да? Понятно, что климатические условия негативные, постоянные войны. Когда нам пример приводят Соединенные Штаты, я говорю, подождите, ну, там у них два раза урожай зерновой в год собирается. Два раза. И каждый на одно посеянное зерно 12 всходов. У нас в лучшем случае 4 и 1 раз в год. И то через год может быть либо засуха, либо заморозки. Это у нас даже называется условия рискованного земледелия, страна. И как в таких условиях можно было управлять государством только через достаточно жесткий механизм государственной власти. И то при вот этих негативных, субъективных, объективных факторах, которые вы сказали, войны и огромные пространства, отсутствие безопасности для торговли, что было в Европе уже налажено, здесь, извините, то какие-нибудь баскаки приедут, то казаки, то поляки, то еще кто-то, и, извините, вести дело-то тут ну, невозможно практически. И, несмотря на это, государство, если мы посмотрим каждое царствование, вот действительно, начиная с Ивана Грозного, ну, минуя, естественно, смуту, но каждое новое царствование – это превращение новых территорий. Из маленького вот этого лоскуточка, который остался от царства Московского во время смуты, ну что там, Москва и центральные губернии, да, потому что юг под татарами крымскими, либо под Сечью, на западе у нас Польша и Литва, и на севере шведы. И там до Приуралья еще какая-то территория небольшая. И вот из этого маленького кусочка вдруг за 300 лет правления дома Романовых мы имеем империю от океана до океана практически, да, от Гельсингфорса до Владивостока и от Архангельска на севере до Хивы и Бухары на юге. Это невозможно представить такое расширение, скажем, в любой республиканской стране, но, опять же, за исключением США, потому что они вели экспансионистскую политику с аборигенным населением. Но, опять же, у нас, мы, включая в себе новые народы, новые территории, ни один народ не был истреблен или был утрачен. Они все...
Наоборот, стали расцветать многие народы.
Многие, да, очень даже неплохо прибавляли в численности. Те же грузины, кстати говоря, под эгидой русской короны очень даже, так сказать, размножились.
Афины и поляки вообще получили особое управление.
Особый статус, да, великое княжество.
В лучшем положении находились, да?
Да, великое княжество, финляндское царство, польское. Это особые были автономии, которые были подотчетны только самому суверену. И вообще, надо сказать, что слово «суверенитет», оно происходит со слова «суверен». А суверен в Европе и в России – это, прежде всего, монарх. Когда говорят, вот суверенитетом обладает народ. Ну, мне кажется, что одно понятие на столько число миллионов людей растянуть очень проблематично.
И такой вопрос. Мы сегодня видим, что очень во многих системах государственных и в России, и в других остались какие-то следы монархии. То есть монархию пытаются использовать. Вот культ личности Сталина не смог бы возникнуть, наверное, в другой стране, в тех формах, как он возник в СССР, не будь Россия в течение многих лет монархическим государством. То есть была внутренняя, имманентно присущая русским людям тоска по монархии. И произошло замещение. То есть Сталина воспринимали как царя-батюшку, не так ли?
Ну, вряд ли как царя-батюшку, но это вот концепция красной...
Ну, как отца нации.
Да, вот это скорее, да. То есть так как царя убили, а царь в эмиграции для нас и для нашего народа вообще как-то очень непонятен, да и замалчивался об этом, то есть до последних вот 90-х годов вообще считал, что дом Романовых со смертью царской семьи пресекся. Поэтому, конечно, свято место пусто не бывает, и Сталин — это квазимонарх, но любая плебисцитарная диктатура, а Сталин, Гитлер, Муссолини – это плебисцитарная диктатура, то есть диктатуры воли большинства нации или, скажем, с одобрением большинства наций. Нельзя сказать, что большинство прям уж поддерживало, да, но большинство не было против. Они все корнями уходят в цезаризм и бонапартизм. Все-таки вот цезаризм и бонапартизм, они отличаются от традиционной монархии прежде всего тем, что в традиционной монархии монарх – это слуга Бога на земле. Он дан Господом для управления тем или иным народом, той или иной страной. А уж тем более византийская традиция, все знают, что император – это и наместник Бога на земле, и его внешний епископ церкви. Поэтому это не только верховный главнокомандующий, глава государства, но это и высшее духовное лицо, а высший духовный арбитр в делах церкви. В Европе, конечно, немножко не так, хотя вот в 1515 году Болонский конкордат, который был заключен между Франциском I и Папой Римским, подтвердил, что право на инвеституру, то есть представление епископов и кардиналов, принадлежит не папе внутри Франции, а королю. И король предлагает, и король, кстати, предлагал и кардинала Ришелье и Мазарини для получения ими кардинальских шапок в Рим. Это было с подачи французской короны, это была его привилегия. Это вот очень важный момент, потому что многие говорят, да, вот что вожди, что монархи – это одно и то же. Нет, диктатура плебисцитарных вот вождей зиждется прежде всего на харизматичности личности, то есть все убеждены, что он обладает некой харизмой, то есть некими качествами, не свойственными для большинства. То есть
имеет право управлять.
И через это, да, через харизму имеет право на насилие. То есть вот раз он сверхчеловек, мы должны ему подчиняться, а если мы не подчиняемся, то он имеет право на репрессии в отношении неподчинения. То есть и здесь, знаете, отношения даже, если на семье сравнивать, то монарх – это отец, а диктатор – это отчим.
Почему большевики так боялись монархии, истреблялись старые там, исторические организации, ученых старых старались прореживать в 20-е годы, даже когда еще вроде были более вегетарианские времена, и, в общем, потоком шли книги, исследования там, или псевдоисследования, где доказывалось, что монархия себя изжила, и вот то, что произошло в 17-м, было предопределено законами исторического развития.
Ну, прежде всего, наверное, надо сказать, что, опять же, большевики, они не скрывали никогда, что они русские якобинцы. Для якобинцев, и для французских, и для большевиков монархия, во-первых, архаичная форма правления, а во-вторых, она апеллирует к божественному началу. А как может быть, какое божественное начало в стране победившего атеизма? Это, в принципе, не укладывается. А во-вторых, если монархия себя не изжила, то тогда она и является законной властью в стране. Не вот эта группа, захватившая власть при помощи переворотов, да, неважно, февральского, мартовского, октябрьского, там в обоих случаях, только в одном случае переворот в форме заговора, а в другом случае переворот в форме вооруженного мятежа. Но в обоих случаях это были перевороты. И тогда, естественно, законный вопрос, а куда царя дели? И почему вы его куда-то дели? И кто-то вообще голосовал, ну, действительно, учительное собрание, когда принимало решение о форме правления, уже кворума не было. Мы это уже как-то проговаривали вскользь, но я еще раз подчеркиваю. Учредительное собрание, проголосовавшее за то, чтобы Россия стала республикой, голосовало после того, как покинули большевики левый эсер. А значит, кворума, то есть абсолютного большинства участников учредительного собрания, не было. Значит, решение после этого не имело юридической силы.
Такой вопрос, в какой степени люди, которые пережили революцию, гражданскую войну, всю эту ломку прежнего уклада жизни, сохранили какие-то монархические идеалы и, в общем, передали их, может быть, своим детям в 20-30-е годы. Ну, сейчас вот был ряд изданий, документов, отчетов ГПУ там за разные годы, НКВД, где как раз перлюстрированные письма опубликованы, И вот мне помнится, что там в частных письмах очень такие добрые отзывы. Вот как мы живем сейчас ужасно, а как жили, зачем нам эта вся революция была нужна, а как жили до 17-го.
Ну, я не могу сказать, не видел просто данной монографии, не могу однозначно не подтвердить, не опровергнуть.
Ну, это опубликованные документы. Да. Да.
Но я допускаю, что так оно и было, потому что были даже частушки такие скорбезные о том, что когда был царь, была царица, был хлеб, была пшеница, а теперь нет ничего. Извините, это просто так не бывает. То есть вот это вот продразверстка, военный коммунизм, красный террор, это же все как маховик закрутили буквально в 2 года первой советской власти. И народ просто был в отропе. И, конечно, вспоминали царствование государя Николая II как просто райское существование, потому что свободно можно было торговать, были стабильные деньги, были понятные взаимоотношения между людьми внутри социума. Вдруг все сломали, все по новой, и теперь я не могу свой хлеб себе оставить, потому что это нужно на нужды мировой революции. Ребята, вы с ума сошли?
Поэтому так много восстаний было.
Естественно, восстание. Ну, здрасте, я целый год в поте лица собираю несчастный фуражный там или не фуражный, наоборот, там экспортный у кого-то пшено, там рожь собираю. Мне нужно еще для посева оставить, не только для прокормления. Вдруг приходят архаровцы какие-то в кожаных куртка говорит, не, вы выгребай все. Как все? А сеять я что? Выгребай, вот постановление совнарком. Да идите вы к чертовой матери со своим совнаркомом. Ну вот позиция крестьянина была какая. И, конечно, люди вспоминали, у меня дед из Тамбовской губернии, он мне в 70-е годы рассказывал, как они замечательно и сытно жили до 17-го года, а уж про рейд Тухачевского это вообще был тихий ужас вспоминать. Детей держали в погребах, потому что было распоряжение будущего маршала о том, что всех мальчиков старше 12 лет расстреливать на месте без суда и следствия. Это что? Это не война с собственным народом? То есть после такого говорить о каком-то репрессиях, терроре, ну, понятно, что надо было создать мифы. Вот Покровский этот красный профессор.
Нинц, Щеголев. Кто вообще этим занимался наиболее активно? Какие исторически возникли институты там или псевдоисторические?
Ну, вот как раз школа Покровского, Минца знаменитая, она занималась историческими фальсификациями, то есть там подделки мемуаров Матрёны Распутиной с клеветой на старца Григория Ефимовича. Они же подделывали часть, я здесь согласен с Мультатули, они подделывали часть дневниковых записей государя, поэтому надо еще разобраться, где из того массива архивов государя Николая II, что является истинными собственноручными записями, а что уже было потом вклеено и подделано вот этой группой товарищей, так называемых ученых. Собственно, Покровский и сформулировал эту совершенно расхожую, на мой взгляд, издевательскую с точки зрения науки фразу, что история – это служанка политики. Но это же полное просто издевательство над самим предметом. То есть мы изучаем не истину, а мы должны, как та группа, которая победила, утвердить ту или иную трактовку. Поэтому сейчас, когда вышли достаточно качественные и обширные исследования по Российской империи того же профессора Бориса Николаевича Миронова, из Петербургского университета, но его же заклевали полностью, всякие Спицыны и прочие. Но это же просто невозможно. А человек посвятил этому десятки лет, огромное число информации, исследования проведены были на высочайшем уровне. Но так как это ломает привычную картину отношения к дореволюционной России, значит, начинается травля в лучших советских традициях.
Скажите, как долго боялась советская пропаганда восстановления монархии в России и, так сказать, развитию монархических идей, их внедрению в массовое сознание. Ведь фильмы типа «Неуловимые мстители», «Корона Российской
вот
империи», они в 70-е годы, да?
Вот хотели. Я только что хотел сказать. Вот именно это свидетельство, что она боялась всегда. И досье «Дом Романовых» и «Монархисты» на Лубянке как лежало в открытом виде. и туда продолжают складываться листы, так и лежит до сих пор. И режим до 91-го, и после 91-го все равно рассматриваем монархию и монархическую идею как угрозу своему существованию. И поэтому отсюда и провокаторы внутри монархического движения, и расколы, которые эти провокаторы провоцировали, инспирировали, и разночтения по вопросам престола наследия, и личные конфликты среди руководства монархических организаций. Это все делается осознанно, где-то по личной глупости людей. Да, люди несовершенны, и сказать, что прямо все делается под заказ, невозможно.
Но конфликтные ситуации иногда на голом месте возникают.
Да, да. Но, тем не менее, и рука определенных заинтересованных служб все равно присутствовала и присутствует в этой теме. Это объективно совершенно.
Появляются ли новые исследования, вот вы упомянули Миронова, может быть, какие-то даже не исторические исследования, а концептуальные, вот новые или иные у нас возможны?
Ну, пока что, к сожалению, вот именно теоретическая составляющая монархической идеи, она очень в таком низком сейчас состоянии находится. Ни одной серьезной книги по монархии в 21 веке, ни анализа, ни ситуации, как монархическое государство могло бы выходить из тех или иных сложных текущих ситуаций, не пишется. Но могу сказать одно, что главная концепция, которая должна, в принципе, лечь в основу такого труда, это является о том, что монархия является гарантом суверенности государства. Республика может быть имплантирована и вставлена в глобалистский проект. Монархии сейчас конституционные в Европе тоже пытаются стать, но тут есть проблема. Во-первых, Россия сама по себе не часть Европы, а во-вторых, кем будет тогда император? Он что, будет подчиненным лицом некого мирового правительства? Это само по себе утопично. Потому что, как мы говорили, он не только высшее должностное государственное лицо, а высшее духовное лицо. Это что получается? Внешний епископ и наместник Бога будет подчиняться какой-то мировой плутократии? Ну, это, по-моему, просто абсурд.
В 90-е годы даже на канале НТВ из уст Жени Киселева мы слышали слова, что вот монархия — это интересно, это может быть возрождено, и высшая власть тогда на полном серьезе это обсуждала, обращались к разным людям, к историкам, потом все это затихло. Но мне кажется, что наша расколотая нация могла бы быть объединена монархом, монархии, пусть в каких-то вот современных формах это было бы возрождено, но какой ваш прогноз, Евгений, в завершении разговора? Он пессимистичный или все-таки более оптимистичный? Потому что, мне кажется, если Россия к монархии не вернется, то нас ничего хорошего не ждет.
Ну, я здесь согласен, что моя позиция здесь с вами солидарна, что мы просто как государство прекратим существование именно в тех границах и в тех исторических реалиях, какие нам достались. Хорошо или плохо, ну, наверное, для русофобов и ненавистников России это хорошо, для нас, русских монархистов и патриотов страны, это плохо. Потому что я вижу, что за 102 года республиканского режима, ну, прогрессов-то особо не наблюдается. Я не говорю там о даже последних там 20-30 годах либеральной демократии, я говорю, в принципе, вот республики почему-то у нас все время сопряжены с какими-то потерями для народа и государства. Социальными или материальными.
То есть плюсы и минусы не перевешивают.
Никак. А прогноз пока что негативный. Почему? Объясню. Невозможно быть помазаннику Божьему в стране атеистов. А у нас, к сожалению, большинство людей по-прежнему атеисты, хотя декларируют приверженность либо православию, либо христианству. Но это скорее такой, знаете,
культрегерский момент.
Да, да, это цивилизационный идентификатор. То есть человек себя сопричисляет к православной русской культуре, но если ему сказать, ну, ты вот чинаш прочти, или, так сказать, какие-то жития святых ты знаешь, ты Евангелие когда последний раз открывал, и все, и начинается вот разведение руками, поднятие глаз к потолку и так далее. еще один аспект. Это, конечно, люди разучились любить верховную власть именно в связи с тем, что верховная власть все время выступала как репрессивный каток. То есть, я еще раз повторяю, диктатор выступал в роли отчима-надзирателя, а не заботливого отца. А раз так, как я могу отчима-то любить? Он меня бьет тут по голове с утра до вечера, а я его любить должен. Ну что, это абсурд какой-то. А для этого нужно, во-первых, конечно, династия должна быть популярной. Для этого нужно время. Вот чтобы того же короля Испании после Франка народ принял как своего суверенного короля. Ну,
прошло много лет.
Прошло почти 10 лет. То есть вот он в полной мере стал королем где-то, наверное, в середине 80-х. То есть стал он в 75-х.
Средства современного пиара были использованы и все такое.
Да, да, конечно. Ну, и главное, что поддерживала короля и церковь.
Католическая, достаточно мощная там.
И католические ордена, тот же Opus Dei и так далее, да. Но они были авторитетны в католической Испании. Для того, чтобы это произошло, Франко должен был победить в гражданской войне. А у нас в гражданской войне победили совсем другие силы. И сейчас, когда мы видим нападки и на церковь, и на, так сказать, ее политику в области социальных дел, в гуманитарной сфере, даже в строительстве храмов, мы видим жесткую критику со стороны и левых, и либеральных сил, которые это не приемлют. И понятно, что как только мы заговорим о монархии, тут на нас кинут все с обвинением: вы хотите устроить крепостное право, вы хотите сословное общество, т-т-т. Ну, то есть вот эти вот расхожие шаблоны, то есть никто не хочет говорить по существу, всем надо просто заткнуть рот своему оппоненту. Вот это та реалия политическая, которую мы имеем сейчас.
Но все-таки надежды терять не следует. Россия многие годы была монархическим государством, и в памяти народа, и в советские времена это все сохранялось. Я думаю, что слова Ильина, что Россия монархию должна заслужить, они еще реализуются, еще заслужим мы. И не заслужим, но будем вымирающей нацией, и будет происходить замещение славянского этноса представителями других народов. К сожалению, это так. Но это не наш путь. Мы должны возродить церковь, мы должны возродить в России монархию. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии «Благовещение» был сегодня Евгений Алексеев, историк и глава фонда «Имперское наследие». В завершении разговора марш лейб-гвардии Кексгольмского полка.
До свидания.
Спасибо всем и до новых встреч в эфире.